Мне настоятельно рекомендовали поставить кардиостимулятор, так как мое сердце время от времени останавливается, и есть риск, что оно может не запуститься вновь. Если бы я знала, что такое длительное время буду лишена возможности незамедлительно получать помощь специалиста, я бы согласилась на установку этого прибора. Мой следователь так вообще до сих пор убежден, что я не соблюдала диету до поступления в СИЗО, так как в моей квартире при обыске, о ужас, нашли манную кашу, которую ест моя девушка. Сам бы попробовал сесть на безглютеновую диету, прежде чем предполагать, что партнер человека с целиакией будет ее соблюдать. Я вешу 47 килограммов, не умею ни стрелять, ни драться. Иногда у меня бывают обездвиживающие депрессии. Здоровье мое оставляет желать лучшего. Даже при самом незначительном стрессе мой организм начинает разваливаться. Я люблю людей, детей и животных. Я крайне слабый кандидат на организацию вооруженного восстания. Но страх – иррациональная вещь. Вот я и кажусь Бастрыкину и всем этим крутым парням из СК угрозой века, которую нужно окружать полицейским конвоем, держать за десятком решеток и упрятать в тюрьму.
В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. А это были отрывки из интервью художницы Саши Скочеленко проекту «Север Реалии», записанное через систему «ФСИН-письмо» в июле этого года. С апреля Саша Скочеленко находится в следственном изоляторе Санкт-Петербурга. Ее, одну из первых в России, обвинили в распространении ложной информации о российской армии из-за того, что она заменила в магазине ценники на информацию о войне в Украине.
За полгода действия этой статьи, ее еще называют статья о фейках про армию, в разных регионах России, по данным УВД-Инфо, возбудили по меньшей мере 81 уголовное дело и уже вынесли 7 приговоров. При этом фейками могут посчитать и репосты в соцсетях, и антивоенные листовки, и даже телефонный разговор о том, кого и за что привлекают к уголовной ответственности по статье 207.3. Это статья Уголовного кодекса, появившаяся в марте 2022 года, рассказывает юрист УВД-Инфо Дмитрий Пискунов.
В самом начале фокус внимания правоохранительных органов был больше направлен на лидеров общественного мнения, на тех, кто работает журналистами, на тех, кто имеет какое-то отношение к гражданскому активизму, возможно, к обучению детей, кстати, начали возбуждать еще в самом начале дела в отношении педагогов. Но сейчас спектр людей, привлекаемых к ответственности, стал гораздо шире, и мы видим, что не только активисты, журналисты становятся фигурантами уголовных дел, но и предприниматели, простые рабочие, там, археологи, Кочегару даже вот есть один, который транслировал на своей собственной радиочастоте мысли о войне. Единственное, что приходит в голову, это сравнение с практикой, которая устоялась еще 10 лет назад с болотным делом, когда достаточно было выходить из толпы несколько десятков человек, возбудить в отношении них уголовные дела, отправить в СИЗО, приговорить к реальным срокам. И, наблюдая это, большинство людей начало переживать за себя, за свою судьбу и не выходили на улицу. После болотного дела уже не было таких масштабных протестов, как в 2012 году. И возможно, что такой подход эксплуатируют и сейчас. То есть возможно, что какого-то радикального увеличения количества подобных дел в дальнейшем не будет происходить. Может быть, в этом не будет необходимости, потому что люди перестанут публично что-то высказывать, видя, каким последствиям это приводит. Подход такой своеобразный для сдерживания людей от высказывания своего мнения о событиях, происходящих во время войны.
Итак, о первых уголовных делах по новой статье Уголовного кодекса 207.3, которая предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации, стало известно 16 марта, то есть почти за месяц до ареста Александра Скочеленко. Тогда два дела возбудили в Томской области, одно в Москве, а первый приговор 30 мая вынес суд в Забайкалье. И жители поселка Оловянное Петра Мыльникова оштрафовали на 1 миллион рублей. Мыльников вину признал, но не отрицал, что войну не поддерживает. После него уже вынесено еще 6 приговоров. 2 человека приговорены к исправительным работам, 2 человека приговорены к 5 годам условного лишения свободы, 1 к колонии поселения, и вот один, это московский муниципальный депутат Алексей Горинов, получил 7 лет реального срока. А Александр Скочеленко вот все это время, с апреля, ждет, когда ее дело дойдет до суда, и судьи определятся с наказанием за ее такое страшное преступление.
Страшное преступление состояло в том, что Саша Скочеленко заменила ценники в магазине «Перекресток» с реальных ценников на листовки, вот, которые выглядели точно так же, как и обычные ценники в магазинах, в которых была информация о действии российских военных в Украине. Министерство обороны считает эту информацию ложной, потому что, в частности, в этих ценниках была информация о обстреле драмтеатра в Мариуполе. И надо сказать, что вообще вот эту историю с заменой ценников придумала не Саша Скочеленко, а участницы феминистского антивоенного сопротивления, по крайней мере, это им приписывают. Они выложили в своем телеграм-канале вот эти макеты ценников с разной информацией, выложили также рекомендации по безопасности. Как выяснилось, эти меры безопасности не сильно помогли, потому что несколько человек, помимо Саши Скочеленко, были также привлечены к ответственности за замену ценников, но в их случае была административная статья. У Саши Скочеленко уголовная статья.
Подожди, то есть других участниц привлекли к ответственности за дискредитацию, а за нераспространение фейков об армии? Потому что есть вот две такие статьи, точнее их три, получается, в которых все путаются. Одна, которая предусматривает ответственность за дискредитацию вооруженных сил, другая – распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах. Это уже уголовная статья. И еще одна, тоже уголовная статья, за повторную дискредитацию этих самых вооруженных сил.
Да, но вот как нам Минюст не так давно разъяснил, распространение ложной информации – это утверждение фактов, которые не проверены, которые, как говорит Минюст, взяты из каких-то источников альтернативных Министерства обороны России. А дискредитация – это, судя по всему, мнение.
Иными словами, вот чтобы простой человек, далекий от юриспруденции, мог понимать, значит, сейчас в России сложилась такая ситуация, что все, что не соответствует утверждениям Министерства обороны, оно все уже считается фейками, заведомо ложной информацией. Условно говоря, если завтра официальный представитель Министерства обороны сообщит, что Волга впадает в Черное море, а не в Каспийское, и кто-то будет утверждать обратное, то этого человека вполне себе могут привлечь к уголовной ответственности. Ну, это вот самый наглядный пример того, как работает эта статья.
Да, и давай вернемся к истории Саши Скочеленко. Мы созвонились с ее девушкой Софьей Субботиной, и я попросила ее рассказать вообще, как Саше пришла в голову эта идея с ценниками, почему она решила их заменить.
Вот эта идея с ценниками, она, кажется, по всему интернету разошлась. Это казалось людям более безопасным способом, чем, например, выходить на протест, на акцию, где тебя могут избить, арестовать. Саша не активистка, она в первую очередь художница, и она просто сделала это между делом. Она ехала к своему другу играть музыку, и она решила зайти в перекресток, чтобы купить шоколадку к чаю, и заодно оставила там несколько ценников. После чего на нее написала донос пенсионерка, и целая следственная группа Сашу выслеживала. Саша очень равнодушный человек. У нее в Киеве жила подруга. Они учились вместе в театральной академии на отделении режиссуры. Они остались в хороших дружеских отношениях. И когда началась война, Саше было очень страшно за своих друзей в Украине, поэтому просто не могла молчать. И вот в чем абсурдность ее обвинения. Они пишут, что Саша дискредитировала российскую армию по мотивам политической вражды и ненависти, сделала фейки. Во-первых, фейк — это заведомо ложная информация. В моем понимании это позвонить в полицию и без причины знать, что соседняя школа заминирована. Саша получала эту информацию из множества независимых СМИ, и она не такой человек, чтобы давать заведомо ложные сведения. Политическая ненависть и вражда — это еще более абсурдно, потому что любой человек, который с Сашей знаком, он подтвердит, что Саша и ненависть — это просто несовместимые вещи. Я уверена в том, что страх за людей в Украине, за друзей — это исключительно гуманизм, это не вражда и ненависть.
Но вот здесь нужно пояснить, что та самая политическая ненависть и вражда – это отягчающее обстоятельство совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена этой самой статьей 207.3, это вторая часть. Вообще-то, если вот нет таких отягчающих обстоятельств, то человек теоретически может отделаться штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет. А если он, как Александр Скочеленко, заменил ценники, в которых написал что-то что-то не то, о чем говорит официальный представитель Минобороны, то он уже должен получить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. И поэтому как раз у следствия появляется возможность требовать ареста таких людей, которых обвиняют в совершении этого преступления. Есть еще и третья часть в этой статье. Там срок от 10 до 15 лет, но это если человек, который распространил эту заведомо ложную информацию об армии, вызвал проявление неких тяжких последствий, причем нигде не объясняется, каких тяжких последствий. Из-за того, что статья получается арестная, то уже сейчас, по словам юриста УВД «Инфо» Дмитрия Пескунова, в разных регионах России в следственных изоляторах сидят, так же, как и Александр Скочеленко, 27 человек.
Мы видим, что в СИЗО было помещено 27 человек. Практически треть людей, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, оказались в итоге в следственном изоляторе. Это очень серьезный показатель, поскольку даже за насильственные преступления далеко не всегда людей в СИЗО отправляют. Поэтому мы видим, что для государства серьезность преступления максимально высокая. Они считают, видимо, что это страшнее, чем, не знаю, нападение на человека, пытки в правоохранительных органах, например. То есть сотрудников полиции никогда за пытки в СИЗО практически не помещают, а тут за один пост можно оказаться в СИЗО и, к сожалению, да, получить после этого еще и реальный срок лишения свободы. Можно в качестве схожего инструмента привести уголовные статьи, которые используются для давления на гражданское общество, как сотрудничество с нежелательной организацией или за нарушение отчетности НКО иностранного агента тоже можно получить реальный срок. Поэтому в целом такая статья, которая предусматривает наказание за мысли, за высказывания, эта идея не нова для Уголовного кодекса и в целом для нашей правоохранительной системы и, в принципе, вписывается в общую репрессивную логику законодательства последних лет.
И вот Александре Скочеленко очень не повезло, потому что она, собственно, тоже вписалась, к своему несчастью, в деятельность этой репрессивной машины.
Да, и, судя по всему, ее скорее даже вписали, потому что, вот как уже говорила Софья Субботина, дело возбудили после заявления бдительной пенсионерки, которая вот в этом магазине «Перекресток» увидела эти ценники, крайне возмутилась и вызвала полицию. А саму Сашу Скочеленко задержали 11 апреля 2022 года, и вот как Софья Субботина вспоминает этот день.
Я очень хорошо помню этот день. Мы с Сашей жили вместе, я собиралась в то утро на работу. Ее разбудил звонок ее давнего друга, приятеля со школы. Он сказал, что к нему пришли с обыском. «Помоги мне, пожалуйста». Саша сказала ему, что сейчас она найдет адвокатов, но через 10 минут он перезвонил и сказал, что все в порядке, менты ошиблись, они уже ушли. «Приезжай меня поддержать». И Саша, конечно же, к нему поехала. Она всегда очень поддерживала всех друзей, знакомых, когда они попадали в беду. И, к сожалению, оказалось, что он помог ментам заманить ее в ловушку. Рядом с его подъездом Саша ждала за сада. А о том, что ее задержали, я узнала, когда уже была на работе. Мне позвонил наш близкий друг и рассказал об этом. Я вернулась домой вечером, у нас был обыск. И вот Сашин арест, он происходил очень грубо. Следователи оскорбляли ее, угрожали ей разными видами насилия, в том числе сексуального. Ее очень грубо заковали в наручники, так что мы через 2 дня на суде видели гематомы и ссадины у нее на запястьях. В тот день допрос продолжался далеко за полночь, и в итоге Саша сначала в ВВС оказалась, а потом через 2 суток был суд. А на суде Саша рассказала, что ей не давали есть 48 часов, хотя мы опять же передавали ей передачи, просто ей не отдавали эти продукты и практически не давали пить все это время.
Ну и вот я так понимаю, что с тех пор и начались ее проблемы со здоровьем, потому что у Саши Скочеленко непереносимость глютена, а это состояние предписывает диету, но при этом передавать необходимые продукты в следственный изолятор оказалось довольно сложно. Адвокат Яна Неповинова рассказывает, в чем состояла сложность с передачами.
сожалению, есть ограничения, то есть лимит на эти передачи, несмотря на то, что вообще по закону лимит снимается на передачи для лиц с хроническими заболеваниями. Но бюрократия дело такое. Например, когда Соня, девушка Саши, передает безглютеновую еду через СИЗО, то ей сообщают о том, что вот на эту еду будет лимит, потому что здесь не написано на этой еде, что она не содержит глютен. Но мы объясняли этим людям, что, например, на томате не написано, что он не огурец. То есть, и поэтому не на всей еде написано о том, что она безглютеновая. Просто нужно смотреть состав, и нужно понимать, что, например, там фрукты, овощи, что их можно без лимита. Плюс все эти продукты, которые передаются, они сразу же вскрываются. Поэтому срок годности, понятное дело, уменьшается там, в десятикратном размере. Ту пищу, которую ей передают, она максимум может жить до 2-3 дней, потому что консервы вскрываются, их невозможно держать там несколько дней, особенно летом, в жару.
Ну и помимо проблем с питанием, в следственном изоляторе Александра Скочеленко столкнулась и с разным видом давления на себя. И вот как эти условия описывает Софья Субботина.
В СИЗО, к сожалению, много насилия было. Она сменила 3 камеры. Первая камера Саши была 18-местной. Там были просто ужасные бытовые условия. Было очень холодно. Унитаз протекал, и туда можно было ходить только по расписанию. Раковина с канализацией не соединялась, и вся грязная вода сливалась в одно большое ведро, которое заключенные выносили по очереди. Сашу в итоге перевели в другую камеру, в 6-местную. Там бытовые условия были получше. Во всяком случае, было тепло и работала сантехника. Но там началась травля Саши. Сначала это все началось со старшей по камере. Она постоянно придиралась к Саше, как она держит веник, с какой стороны она подметает комнату, как развешивает белье и так далее. Она заставляла Сашу выкидывать все продукты из наших передач, запрещала ей пользоваться холодильником, открывать его. А еще она не давала Саше есть вне общего завтрака, обеда и ужина, хотя такого правила в СИЗО не существует. Часто бывала такая ситуация, что утром Саша была на обследовании у врача, она приходила, она не завтракала, ей не давали есть до самого обеда. Через несколько дней к травле присоединились остальные женщины в камере. Они стали утверждать, что от Саши якобы очень плохо пахнет. И они заставляли перестирывать ее всю свою одежду. А это были в основном теплые свитера, объемный халат. В СИЗО это все делается руками, в раковине. Нам получилось добиться того, чтобы Сашу перевели в двухместную камеру при медсанчасти. Там условия уже были более-менее хорошие, была хорошая, адекватная соседка, но, к сожалению, Саша еще столкнулась с сексуализированным насилием со стороны охранницы СИЗО. После встреч с адвокатами заключенных обыскивают, но та охранница, она регулярно засовывала руку в Саше на нижнее белье и ощупывала ей промежность. А Саша написала жалобу, и с тех пор эту охранницу к ней не подпускали, но, к сожалению, это продолжалось достаточно долго.
А почему Александру Скочеленко, в принципе, взяли под стражу изначально? Вот что говорил ее адвокат? Чем следствие объясняло необходимость ее держать за решеткой? Почему ее нельзя было отправить под домашний арест?
Вот как адвокат Яна Неповинова комментирует позицию следствия.
Для того, чтобы обосновать ее причастность и содержание под стражей, к сожалению, следователям выдумывают такие аргументы, как что до этого она привлекалась к административной ответственности за участие в митинге, поэтому она является активисткой. Но следователь не изучил материалы дела о административном правонарушении, где, во-первых, она признана правонарушителем конкретно в нарушении санитарных и эпидемиологических норм, и, во-вторых, она отрицает свое участие. Всем известно, что, к сожалению, в этом году очень много было задержанных, действительно, мимо там проходящих и так далее. Кто просто, там, не знаю, живет в центре города или был в центре города в моменты массовых собраний. Во-вторых, следователь в обосновании своего ходатайства приводит справку из центра Э, которая является абсолютной ложью, по мнению Саши, что якобы она одна из самых активных участниц 8-й инициативной какой-то группы. Честно говоря, мы вообще первый раз слышим об этой группе, и вообще абсолютно неизвестно, кто ее сделал, что они вообще делают и так далее. То есть, ну, фабрикуют доказательства.
помимо всех вот этих вот сложностей, с которыми Александра Скочеленко столкнулась в следственном изоляторе, ее еще на 3 недели отправили на стационарную психологическую экспертизу в больницу. И вот что об условиях в этой больнице рассказывает Софья Субботина.
Когда Саша только поступила туда, ей выдали больничную одежду и направили в душ. Когда она принимала душ и переодевалась, она заметила, что через окошко на нее смотрят 4 мужчин в синовце в форме. Она сказала: «Почему вы на меня смотрите? Я без одежды». Рядом даже проходила медсестра и тоже сделала им замечание. На это они посмеялись, сказали, что мы не имеем пола, и просто продолжили стоять и смотреть на Сашу. В больнице не соблюдалась безглютеновая диета, несмотря на все медицинские документы. Я приезжала к главврачу, я спрашивала, ну как так? Она говорила, у меня другие сведения, диета соблюдается. При этом Саше регулярно давали хлеб, макароны, манную кашу, то есть продукты, которые очень опасны для ее жизни и здоровья. Мы опять же писали уполномоченному по правам человека, и за 5 дней до выписки приехала Агапитова, и вот в эти 5 дней Саше организовали безглютеновую диету. Там еще были ужасные условия для прогулок. Предполагается, что подэкспертные могут гулять в течение часа, и прогулки происходили в домике на крыше. Там было невыносимо жарко, поэтому все отказывались от прогулок. Кроме того, у Саши проблемы с сердцем начались 2 месяца назад. Ну, точнее, они были еще с детства, но Саша вела здоровый образ жизни, и поэтому они ее длительное время не беспокоили. И мы пытались добиться обследования у гастроэнтеролога и кардиолога, и в больнице нам говорили, что таких врачей нет. И вот перед выпиской из больницы терапевт послушала Сашино сердце. Она сказала, что очень грубые шумы выслушиваются. Саша стала испытывать такие симптомы, как потемнение в глазах, постоянная слабость, головокружение, боли в сердце. До сих пор ей не провели эхокардиографию, хотя об этом было сказано еще врачом психиатрической больницы 1,5 месяца назад. По сути, Сашу пытают отсутствием медицинской помощи и отсутствием жизненно необходимой диеты.
Известно, что с обвинительным заключением готово, оно нет, когда вообще дело в суд передадут, что, может быть, ситуация изменится.
Там довольно любопытная ситуация, потому что неделю назад Александру Скочеленко перевели из следственного изолятора в изолятор временного содержания, куда к ней должен был приходить следователь, чтобы знакомить ее с материалами дела, но, как рассказывает адвокат Яна Неповинова, за вот те 5 дней, что Саша была в ИВС, следователь приходил к ней 1 раз и провел с ней 10 минут, и Саша подписала 2 протокола. И, собственно, на этом все следственные действия, вот по словам Яны Неповиновой, закончились. Тем не менее, она ожидает, что уже в сентябре дело начнут рассматривать по существу в суде. При этом, по словам Яны Неповиновой, в деле практически нет никаких доказательств вины.
Так за все это время, вот за более чем 3 месяца, ну, были допрошены свидетели. Саша полежала в психиатрической больнице, сделали лингвистическую экспертизу, и в целом все. Мы там понимаем, что осенью начнутся судебные заседания по уже рассмотрению дела по существу. В целом, вот вся та информация, которая была указана на ценниках, которые Саша распространила, если кратко, то лингвист указывает, что ту информацию, которую Саша распространила, она ложная, что у нее были возможности ее перепроверить на официальных сайтах, например, Министерства обороны. Поэтому вот она заведомо ложно это распространила, и в связи с ненавистью там, к России, к президенту. Мне даже не хочется это цитировать, потому что, ну, это глупость полнейшая, вот честно. Это мое субъективное мнение. Ну, конечно, это абсолютно несостоятельность обвинения, и мы будем это оспаривать. Но сейчас такое время. Вообще назначение самой суровой меры пресечения Саше, ну, по сути, больному человеку, нуждающемуся в лечении, нуждающемуся в специальной диете за ненасильственное преступление, за, по сути, слова, которые она просто единоразово распространила в магазине. Она сейчас страдает, сидит в СИЗО, подвергаясь психологическому давлению, также физическому, а также сексуализированному насилию. И вот за вот эти слова, за там 5-6 ценников, сейчас человек умирает в СИЗО.
Если посмотреть на саму эту статью и на историю преследований за распространение заведомо ложной информации на вооруженных силах, вот эта статья 207.3, в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, чтобы тоже как-то поуспокоить людей, появилась статья 207.1 в Уголовном кодексе Российской Федерации. И она тоже предусматривала ответственность за распространение заведомо ложной информации. Ну, конечно, не об армии, а об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Имелись в виду как раз сведения, так или иначе, связанные с коронавирусом, с вакцинацией. Но вот просто почувствую разницу, когда боролись с фейками о коронавирусе, то максимальное наказание, которое назначали людям, это было ограничение свободы на срок до 3 лет. А здесь максимальное наказание, если ты что-то сказал не то о вооруженных силах Российской Федерации, то ты можешь максимально отправиться на 15 лет лишения свободы. Я попросила Дмитрия Пескунова, юриста ОВД «Инфо», объяснить, а в чем уж такая принципиальная разница между одними фейками и другими. И вот что он сказал.
Общая концепция в том, что человека наказывают за публикацию информации, которая не соответствует как минимум той действительности, которую рисуют государственные органы. Единственное, что в статье касательно распространения ложных сведений о коронавирусе есть какая-то логика из реального мира, когда мы видим, что, например, человек может своими словами привести к тому, что много людей заболеют, погибнут, если не будут себя каким-то образом вести или, наоборот, начнут себя вести каким-то несоответствующим медицинским рекомендациям образом. А в случае с распространением ложных сведений о войне, я бы сказал, что это, наверное, ближе к статьям о приравнивании роли Советского Союза и нацистской Германии. Это такая оценочная сущность. То есть, когда человек пытается каким-то образом оценивать в негативном ключе роль советского или российского государства. То есть, если статья историческая, она направлена на защиту репутации России в прошлом, то нынешняя статья 207.3, которая применяется к текущему вооруженному конфликту, она, собственно, защищает таким образом извращенным репутацию российского государства и российской армии в настоящем времени.
Действительно, очень извращенным образом, на мой взгляд, потому что сколько ни говори о том, что российские военнослужащие не совершают каких-то преступлений, факты от этого никуда не деваются. Но если ты ничего об этом не говоришь, тогда все нормально. А если ты что-то там с сомнением подвергаешь, то это уже фейк и вперед в колонию.
Ну или просто, если ты называешь войну войной, как это сделал Алексей Горинов, и который получил 7 лет колонии.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Говорит радио